говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодняшний наш эфир из Киевского бюро «Радио Свобода» и посвящен он продолжающемуся политическому кризису на Украине. После того, как президент Виктор Ющенко подписал уже второй указ о роспуске Верховной Рады, в политических кругах власти, правительства Украины и парламента заговорили о возможности объявления импичмента президенту за его действия, которые, по мнению этих политических сил, противоречат украинской конституции. И вот инициатором возможного рассмотрения вопроса об импичменте был народный депутат Украины, член фракции партии регионов Тарас Чернавил. Сегодня он у нас в студии. Ну, здрасте, Тарас Вячеславович. Ну и, собственно, мне интересно, вот ваша идея начать процедуру импичмента президента, это все же некое такое политическое предложение, или вы какими-то юридическими мотивациями руководствовались, когда думали о судьбе Виктора Ющенко?
Ну, давайте так, и юридическими, и политическими, и правовыми. Все три аспекта. Дело в том, что я противник того, чтобы импичмент объявлялся только в связи с тем, что Виктор Ющенко издал указ, который, по нашему мнению, и я думаю, что это весьма расхожее мнение среди людей, которые читали украинскую конституцию, является неконституционным. И этот момент был бы невыгоден политически, поскольку нас просто обвиняют тогда, что мы защищаемся, отстаиваем там честь своего мундира, еще что-то, или просто мстим. Кстати, само издание указа, оно ведь и не является, по моему взгляду, поводом для импичмента. Речь идет о другом. В Конституции Украины выписано, что импичмент может быть объявлен в случае государственной измены или уголовного преступления. Знаете, вот я наведу просто примеры, которые мне кажутся поразительные. Вот дело было о киевском губернаторе Жовтяке. Виктор Ющенко отказывался исполнять решение Верховного суда Украины. Причем принципиально. Уголовное преступление. Абсолютно в любой европейской стране достаточный повод для импичмента. Наконец, вчера он его исполняет из одного преступления. Делает, по крайней мере, 3 или 4 преступления по узурпации власти, по безосновательных действиях. Там можно целый ряд статей Уголовного кодекса принимать, поскольку возобновляя на посту одного губернатора, не дает ему возможности войти реально в власть, не исполняет решение суда в полном объеме. Потом, возобновляя его, не увольняет того губернатора, который сегодня там находится. Потом увольняет снова по неопределенному формулированию за нарушение законов. Каких? Всемирного тяготения или каких? Не делает представлений от кабинета министров, которые обязательны. То есть 4 преступления вместо одного. И на каждом шагу по судебной власти, по другим направлениям, по силовым структурам, по вопросам собственности, по вопросам, скажем, укрытия преступления или подстегивания к преступлениям собственнического характера его подчиненных или родственников. Вот эти вещи я хотел, чтобы они и стали основой расследования комиссии по импичменту. Сам вопрос, когда мы говорим уже о правовом вопросе, а не юридическом, он абсолютно реален. Дело в том, что 111-я статья Конституции, которая выписывает вопрос импичмента, одна из самых четко выписанных. Там есть все. Там нет только одного момента, который называется отсылочная норма. Вот скажем, когда Юлия Тимошенко заявляла, что они своим высшим партийным органам лишат депутатских полномочий тех своих депутатов, которые там пишут вот эти карикатурные заявления о выходе из фракции, то она этого сделать не могла, потому что есть четкая отсылочная норма в Конституции, где написано, что согласно закону, которого нет, в статье 111, где расписан импичмент, никаких отсылочных норм нет, но выписана процедура. 226 голосов, Верховная Рада создает комиссию, назначает своим постановлением, согласно своим нормам регламентным, специального следователя, специального прокурора. Они сами проводят расследование от начала и до конца. После этого 300 голосами выдвигается на этом основании официальное обвинение. И это официальное обвинение уже проверяется на наличие состава преступления Верховным судом Украины и наличие правильности процедуры Конституционным судом Украины. И дальше 338 голосов для завершения процедуры. Кстати, первая стадия импичмента, на чем я хочу тебе бы нагласить, имеет самое большое, наверное, политическое значение. Президент действительно ушел в правовой нигилизм. Это ощущение абсолютной безнаказанности, оно к этому подстегивает. Просто начало этой процедуры, когда президенту придется отвечать, если он хочет парламенту, тогда всему миру, поскольку мир не признает правового нигилизма, почему он делал те или иные преступления, доказывает, что он их не делал. После этого, я думаю, будет намного труднее делать какие-то неправовые действия, в том числе в стиле этих указов.
Ну, ведь по большому счету, вот то, что вы сейчас говорите, Это означает, что все-таки имеется в виду, что импичмент таки некое политическое наказание для президента. Потому что, во-первых, вы говорите о первой стадии. Да? Вы назвали волшебную цифру 338. Ну, мы прекрасно понимаем, что при нынешнем раскладе политических сил в парламенте вообще трудно понять, сколько в нем депутатов до конца есть, а сколько какого количества нет. Но понятно, что количество в 338 голосов, ну, нет в нем людей, которые готовы проголосовать за импичмент главе государства. Поэтому все равно эта процедура, она обречена на то, что она никогда не завершится.
Ну, знаете, я бы здесь остановился. Кстати, эта процедура, наверное, уже не начнется. И начнется, знаете, по какой причине? Как раз по противоположной, той, от которой вы говорите. Сегодня очень жестко торпедировал идею импичмента социалист Волга. Вчера жестко меня критиковала, противопоставилась мне лидер нашей фракции Раиса Богатырева. И основной аргумент состоит в том, что мы таким способом подыгрываем Юлии Тимошенко, идем у нее на поводу и участвуем в ее играх. Что этого делать нельзя. Потому я из сегодняшнего дня начал вспоминать, что мы можем свою работу в импичменте, процедуру импичмента ограничить только первой частью, которая, скажем так, назидательная. Возвращает президента в конституционное русло или, по крайней мере, заставляет его отвечать за свои дела. И политические, и в международном плане отвечать. То, что сегодня нет депутатов в парламенте, знаете, это немножко хитро выглядит. Потому что в парламенте реально сегодня избрано 449 депутатов. Один недоизбран, поскольку на место Киноха ЦВК еще не определила следующего депутата по списку. Никакого обнуления списка в нашей Украине не произошло. Более того, они вообще ничего не могут сделать, поскольку они сами выписывали так закон о выборах народных депутатов, что разрушить блок без согласия всех членов блока, в том числе и партии промышленников Анатолия Киноха, просто невозможно. И они это прекрасно понимают. Бог Юлии Тимошенко никуда заявлений никаких не носил. Более того, у меня информация, что сейчас они ничего не писали. Воспользовалась Юлия Тимошенко теми заявлениями, которые были написаны без даты еще до выборов. И там был приведен такой текст, что я добровольно слагаю себя депутатские полномочия и прочее, прочее, прочее. Вот эти заявления и были объявлены, потому их никому не показывают, поскольку другие, целый ряд депутатов отказались что-то подписывать. Так что здесь тоже проблемы нет.
Нет, я не сомневаюсь, что количество депутатов есть как раз. Тут я согласен. Но я говорю о другом, что нету 338 депутатов, которые проголосовали бы за импичмент президента.
Давайте не будем спешить. Знаете, я вспоминаю несколько моментов. У меня была тоже когда-то весьма бурная биография, в которой были разные люди. И Виктор Ющенко, и Юлия Тимошенко. И, кстати, Юлия Тимошенко, мы были ближайшими друзьями. Я почему-то думаю, что когда-то это все еще вернется на свои круги.
Вы хотите дружить с Юлией Тимошенко?
Знаете, сегодня не очень, поскольку деструкция, которую она ведет, она опасна и для страны, и для каждого украинца. Но я думаю, что все-таки нужно возобновлять нормальные человеческие отношения со всеми. Когда Юлия Тимошенко уйдет с этой очень большой и очень такой эффективной и неординарной политики, ну, чтобы не сказать, немножко похуже, авантюристической политики, я думаю, что можно будет снова возобновить нормальные отношения.
Но я очень Тарас хорошо... Ильич, ну как может Юлия Тимошенко уйти из политики? Куда? Она же памятник.
Знаете, иногда памятникам приходится немножко порасшатываться. Ну, увидим еще. Время еще все терпит, но давайте вернемся к другому.
Да,
знаете, я помню один случай, о котором Тимошенко не хотела, наверное, чтобы вслух вспоминали, когда она в присутствии двух фракций, в том числе ее фракции, «Наша Украина» и «Бют», это был 2002 год, плакала. От такого оскорбления, которое ей нанес Ющенко, за которое другие там, кто были депутаты, в том числе и с ее фракции, говорили, что он не жилец. Она не забывает обид. Она никогда ему не забудет, и это я знаю, она мне сама это говорила. Обиды за день, когда ее в 2001 году арестовывали, и Виктор Ющенко тот самый день подписал письмо трех вместе с Кучмой и Плющом, где назвал всех, в том числе ее, национал-социалистами и фашистами. Она не забыла, она не забывчивый человек, очень хорошую память имеет, дня, когда ее отправляли отставку в 2005 году, многих таких самых вещей. И знаете, она ведь тоже человек, который умеет считать. Как вы думаете, когда все социологи в Украине сказали, что на следующих выборах, если будут досрочные выборы, все равно будет коалиция, в которой основой будет партия регионов или с коммунистами, или с нашей Украиной, такие варианты рассматриваются, а Бьют все равно будет в оппозиции, зачем весь этот шум зачем весь этот скандал, если результата не будет? А я вам скажу, скандал нужен для другого. Ющенко поставлен вне конституционного поля, абсолютно уже вне конституционного поля. Один раз он убежал от вердикта Конституционного суда, хотя Конституционный суд продолжает заседание. Я думаю, что на днях, может быть, завтра, послезавтра, он вынесет решение о неконституционности первого указа Ющенко, потом второго. А теперь себе представьте, напрашивается процедура импичмента. Своим избирателям она сумеет это объяснить, так как она объяснила, когда помогала партии регионов преодолевать вето на закон о кабмине. Кстати, закон, о котором я сам могу сказать, что той редакции, которую мы приняли, он узурпаторский. Там действительно есть элементы узурпации власти. И я недоволен тем, что мы преодолевали вето. Но она нас убедила, и мы это сделали. Так вот, она найдет оправдание для своих избирателей, и на это пойдет. Потому что, в отличие от парламентских неочередных выборов, на досрочных президентских выборов у нее есть шанс.
Ну так вот. Вот это и есть то, на что обратила внимание, наверное, Раиса Богатырева. Да. Если вы начинаете процедуру импичмента, таким образом вы действительно ставите президента в ситуацию, когда он может оставить политическую арену. А у Юлии Тимошенко есть шансы победить на президентских выборах. Вполне возможно, что в принципе вот та настойчивость, которой Юлия Тимошенко и ее политическая сила говорили о необходимости внеочередных парламентских выборах и подразумевала необходимость проведения внеочередных президентских выборов и разделения власти между бютами партии регионов. Так это произошло, когда принимался закон о кабмине. Но тогда зачем вам импичмент?
Знаете, нам...
Вот вам лично.
Вот да, лично вот, мне. Да. Знаете, я самый жесткий противник конфронтации с президентом. Я очень жестко торпедировал позицию своей партии, когда мы пошли на поводу Юлии Тимошенко и проголосовали за преодоление вето по закону о кабмине. Я возмущался, когда Виктор Янукович выступил с заявлениями о возможности одного из вариантов, как и импичмента, перед поездкой в Брюссель и в Страсбург, и непосредственно в Страсбурге. Я считал, что в этот момент это было абсолютно излишне. Но когда... Человек избегает решения Конституционного суда, вердикта. На указ – указ. На одно нарушение Конституции множит его после этого пятьма над следующим. Когда он окружает все полностью своими довольно сомнительными в конституционном праве решениями по судьям, по прокуратуре, по всему, создает сплошной вот такой круг, с которого уже выхода и для него самого не будет никакого, кроме какого-то силового или нашей капитуляции, а мы все-таки не готовы капитулировать, то, знаете, наверное, лучше все-таки выходить на жесткие, на правовые меры, чем на меры, которые потом могут быть весьма опасными.
Тарас Вячеславович, смотрите, какая происходит удивительная политическая логика. В Конституции есть совершенно четкие пункты о том, как президент должен действовать для того, чтобы распустить Верховную Раду. Да. Какие должны быть основания? И президент принимает решение о распуске парламента, даже не замечая эти пункты в Конституции, вообще даже не замечая в первом своем указе статью в Конституции. То есть он берет на себя право распускать парламент просто потому, что этот парламент ему не нравится, потому что у него есть юристы, которые считают, что коалиция не так формируется. То есть ставит себя над законом. Да. Одна ветвь власти. Дальше. В Конституции есть совершенно конкретные статьи, которые говорят о возможности объявления президенту импичменту тоже по совершенно конкретным пунктам.
Да нет, вот в том-то и дело, что нет. Написано, знаете что, там даже очень конкретно, два пункта. Собственно, один пункт, который две формулировки. За государственную измену и за уголовные преступления.
Здравствуйте, человек, для того, чтобы государственная измена состоялась, вы согласитесь, что давайте так, любые государственные... действия... Да, но государственная измена — это конкретные действия. Президент Ющенко не изменил
государственную... Давайте так. Я не буду говорить о государственной измене, поскольку это весьма расплывчатое стоя тема. Когда-то у нас была статья в Уголовном кодексе о государственной измене. Она вообще-то предполагала шпионаж.
Это ваш отец эту статью мог бы попасть в тюрьму в советское
время. Он попал по другой
статье. Ну, по сути,
меня когда-то под этой формулировкой исключали из комсомола за предательство Родины. Но если оно расплывчато, можно и сказать, что даже назначение господина Ивченко на председателя нефтегаза Украины, который, по сути, сдал украинские нефтегазовые системы, это уже измена.
Но это эмоция.
Что касается уголовных преступлений, узурпация власти, давление на суд, превышение властных полномочий. Знаете, я не готов сейчас этим заниматься и это называть. Я до последних пор был, в последнего времени был противник процедуры импичмента.
Я понимаю, но я в чем хочу сказать. Вот, на самом деле, вот то, что вы говорите, оно не выглядит уголовным преступлением. Может быть, может собраться следственная комиссия,
действительно уголовное преступление.
Но посмотрите, что может произойти. То есть, есть структуры власти, которые совершенно спокойно друг друга трактуют так, как им хочется. Вот это к чему произошло? доказывают, что нет легитимного президента для парламента, потому что он уголовный преступник, и нет легитимного парламента для президента, потому что не так формируется коалиция, к этому президенту бы хотелось. Но к этому всему закон украинский не имеет непосредственного отношения, понимаете?
Знаете,
вот что происходит.
Дело в том, что имеет и в обоих случаях есть противовесы. Но если, скажем, в случае президента, который издает указ, не будем сейчас говорить конституционный, не конституционный, просто издает указ. И проверить его правильность можно только постфактум, решение Конституционного суда. Пусть мы заблокировали исполнение указа того о выборах 27 мая, за этого решение Конституционный суд провел слушание, потом президент понял, какой будет вердикт, убежал на второе. А в случае импичмента есть противовес до. Предварительный. Он состоит в том, мы выдвигаем 300 голосами, это все-таки большинство парламента, который представляет народ Украины.
Секунду.
Да. Мы выдвигаем официальное обвинение, но мы не делаем импичмента. Это идет Верховный суд Украины, который должен в открытом судебном заседании решить, действительно ли то, в чем мы им обвиняем, это преступление.
Там, кстати, нет слова уголовная конституция. Там говорится о другом преступлении. Некоем другом преступлении.
Ну да, тоже, да, даже шире вопрос. Но вот. Я все-таки думаю, что поскольку идет процедура Верховный суд Украины, необходимо, чтобы все-таки был состав уголовного преступления.
А вот вы знаете, что вот в этой специальной следственной комиссии, в ней же, например, должен быть генеральный прокурор.
Нет.
Да, по конституции специальная комиссия.
Специальный следователь,
совершенно верно. Но в любом случае, совершенно через что прокурор тоже должен куда-то взяться? Из прокуратуры? Или из парламента? Где взять специального прокурора? Или парламент назначает прокурора?
Я вам отвечу. Знаете, я немножко занимался конституционным правом, да. И я такие вещи все-таки умею расшифровывать на основании украинского конституционного права. Если в конституционной статье нет отсылочной нормы на закон,
то она прямо действует.
Он прямо действует. Если выписано, что должен быть специальный прокурор, не написано, что согласно с законом, а это делает Верховная Рада, это прерогатива Верховной Рады, то она сама определяет его статус. Постановление Верховной Рады.
Ну, поскольку мы уже выяснили в любом случае, что импичмент не состоит...
Давайте так. Я говорю о юридических правах, политических. Вероятнее всего, никакого импичмента не будет. И результат из этого один из двух. Или... крайняя безнаказанность, после этого мы получим чрезвычайное положение в стране, которое не может вводить президент, только парламент, получим отставку правительства силами одного президента.
Как это может произойти? Если президент мог бы распустить парламент, разогнать правительство, он бы уже давно бы сделал.
Ну, знаете, все-таки определенная осторожность есть, перегнуть тоже боятся. Вот попробовал первый раз нарушить конституцию, а отпор пошел. И пошли уже так, обиняком осторожно. Но вот уступчивость парламента в этом вопросе, мне кажется, она и подталкивает к правовому нигилизму. Знаете, Кучма до того, чтобы дойти до реальных преступлений, ему нужно было несколько лет. Лет 6, наверное. Ющенко слишком быстро прошел этот путь и обогнал Кучму. Кучма грозился разогнать парламент, не имея на это конституционных основ, но не рискнул. А Ющенко рискнул. Потому этот путь он проходит, мы ведь в динамике. Но если мы переходим все-таки к политическому вопросу, значит, или это будет в момент все-таки безнаказанности, и тогда мы несем вину за то, что мы не остановили этого. Или другой вариант. Возможно, у премьер-министра, возможно, у лидера коалиции есть информация о том, что Ющенко готов договариваться. И что вот эти все истории с Пискуном, это мелкие шалости. Что второй указ еще более
негативный. Святослав Пискун, который назначен генеральным прокурором, это был, он был членом вашей фракции.
Я сейчас об этом немножко скажу пару слов. Значит, второй указ, это только способ избежать позора и удара от Конституционного суда и оттянуть время для переговоров, если они считают, что это так, тогда их тактика оправдывает себя, и тогда, когда все это произойдет, я сниму шляпу и скажу. Ну, правда, шляпу никогда не ношу, но уклонюсь и скажу. Вы были правы. Вы избрали самый лучший вариант.
Вы как-то очень верите, да?
Знаете, не очень. Я слишком хорошо знаю Ющенко и намного лучше его знаю, чем знает, скажем, господин Янукович или Батырева, поскольку я работал в фракции «Наша Украина», я очень хорошо его помню. Мне кажется, там по наклонной плоскости началось и понеслось.
Но понимаете, в чем дело? Вы говорите об уступках со стороны парламента. А ведь смотрите, президент издал указ. Парламент его не признал, даже не дожидаясь решения Конституционного суда. Продолжает работать, правительство продолжает работать. По сути говоря, у президента ведь власти-то нету. Реальной власти нету. Какие же уступки со стороны парламента? Может это продолжаться до бесконечности, и правительство будет себе сидеть в своей резиденции, принимать решения, руководить реальной экономикой, общаться
Скажите,
с бизнесменами.
У президента Германии власти очень много.
Нет,
наверное,
не очень.
Много, да. Давайте вот возьмем к этому. Скажем, президент Германии захочет, чтобы у него было право руководить экономикой. утверждать бюджет, командовать правительству, канцлеру Германии, что он должен делать, куда ехать, как распоряжаться. Что мы скажем? Маразм, правда скажем? Идиотизм. У Виктора Ющенко власти намного больше, чем у президента Германии, но при этом она четко выписана в Конституции. Если Виктор Ющенко хочет, чтобы было что-то больше, он должен работать со своими юристами, чтобы это обеспечить. Кстати, вот это, что он называл незаконное увеличение числа членов коалиции вследствие присоединения индивидуальных членов. Так вот, знаете, в чем проблема? Виктор Ющенко не позаботился о том, чтобы оспорить в Конституционном суде пункты регламента, который вот это увеличение членов коалиции делал абсолютно законным. Он даже, его юристы даже не посмотрели на то, что это разрешено. В Конституции четко написано, да. Коалиция создается фракциями. Она создана фракциями. Три фракции, 230 голосов, 239 голосов были все время. Они никогда не исчезали. Но там написано другую фразу, что коалиция Верховная Рада в своей деятельности руководствуется регламентом Верховной Рады. В регламенте Верховной Рады в сентябре, кстати, по просьбе нашей Украины, поскольку они хотели быть и там, и тут, был внесен пункт о индивидуальном членстве. Пока он существовал, это было легально и конституционно. Вот в чем вся проблема.
Тут, конечно, очень много вопросов, потому что, возможно, для президентских юристов, я так пытаюсь просто поразмышлять на эту тему, было важно именно конституционное право, а не регламент Верховной Рады. Ведь регламент Верховной Рады не является законом.
Да, но регламент Верховной Рады четко упомянут в Конституции по этому поводу. Но, кстати, то, что касается закона и Конституции, да, Конституция абсолютно правильно. Пункт первый, на который сейчас уже ссылается президент, что тогда может распустить Верховную Раду, когда коалиция прекратила свое существование. Да, коалиция по Конституции, созданная фракциями, да, которой большинство от конституционного состава парламента, прекратила свое существование и прошел месяц. Так вот, она никогда не прекращала свое существование. Есть две нормы: изменения в составе коалиции и прекращение существования коалиции. Происходили изменения в составе, это выписано в том же самом регламенте.
Ну, не вступали, выходили. Должен так объяснить, наверное, слушаться президентскую логику, что Виктор Ющенко считал, что если в коалиции присоединяются депутаты на индивидуальной основе, а это невозможно по Конституции, таким образом коалиция прекратила свое существование. Он, по крайней мере, на этом базировался, когда издал второй указ.
Знаете, это, по крайней мере, глупо. И мне кажется, если президент бы хотя бы немножко верил в свою правоту, он бы не издавал второй указ в тот самый вечер, когда закончилось в открытом режиме слушание Конституционного суда. А что это значит? Знаете, сколько в открытом режиме будет слушаться дело, это все могут просчитать, потому что процедура открыта и ясна. А сколько в закрытом, никто не знает. Это может быть 3-4 часа, а может быть 2-3 недели. И президент тоже не знал, когда кончится.
Ну и сыграл на опережение.
Он сыграл на опережение, потому что он знал, что все его действия неконституционны. Иначе он бы честно дождался бы этого решения, потом бы сказал, ну, невозможно выпуск выполнить, я переношу дату выборов.
Ну, ведь, по большому счету, политика и состоит из того, что насколько политический деятель способен играть на опережение.
Это даже извините, но не нарушая Конституцию, не избегая от ответственности.
Ну, в любом случае, продолжим мы этот конституционный спор во второй части нашей программы. Напомню, что сегодня гостем программы «Время гостей» в Киевской студии «Радио Свобода» является народный депутат Украины, член фракции партии регионов Тарас Чорновілт. И мы обсуждаем последствия уже вот второго указа президента Украины Виктора Ющенко о распуске парламента и предложение Тараса Вячеславовича о начале процедуры импичмента президента Украины. Оставайтесь с нами, после краткого выпуска новостей мы вернемся в эфир. Хочу вам также напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам такие темы. А что, если Москве не удастся возродить военное противостояние? Реакция на заявление российского руководства. Политическое насилие в Сербии. Почему под прицелом оказываются журналисты, пишущие о военных преступлениях 90-х годов? Алкоголь как компромисс между добром и злом. Или начало судебных процессов против продавцов зеленого змея в России. В 10 вечера с повторением в 2 часа ночи в 10 утра в субботу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Шатойском районе Чечни в ходе спецоперации погибли уже более 25 человек. 15 из них – десантники батальона «Юг», которые находились на борту сбитого вертолета. Прощание с Мстиславом Ростроповичем пройдет 28 апреля в Большом зале Московской консерватории. Похороны 29 апреля на Новодевичьем кладбище. Всемирно известный музыкант скончался сегодня в Москве на 81-м году жизни. В Петербурге около 200 активистов оппозиции проводят акцию протеста против действий милиции во время разгона марша несогласных 15 апреля. Для России развертывание системы американской ПРО равносильно размещению першингов ракет с ядерными боеголовками, заявил президент Владимир Путин на переговорах в Москве с президентом Чехии Вацлавом Клаусом. В Москве у эстонского посольства проходит бессрочная акция протеста против демонтажа в центре Таллина памятника воину-освободителю. Задержан активист Евразийского союза молодежи, пытавшийся закидать камнями здание дипмиссии. Патриарх Московский и всея Руси Алексей II находится в клинике в Швейцарии. По данным ряда российских СМИ, он в крайне тяжелом состоянии. Пресс-служба Московской патриархии заявляет, что патриарх в отпуске и проходит за границей оздоровительные процедуры. Бывшему сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву предъявлено новое обвинение в организации покушения на убийство московского предпринимателя. США объявили о поимке одного из самых влиятельных руководителей Аль-Каиды. По данным ЦРУ, Абд-аль-Хади Аль-Ираки был главным разработчиком террористических операций в Афганистане и организатором покушений на президента Пакистана. В Саудовской Аравии в ходе антитеррористической операции арестованы 172 боевика. Власти заявили, что они планировали масштабные теракты. В Туркмении корреспонденты Радио Свободная Европа, Радио Свобода подвергаются все более жестким преследованиям.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что мы беседуем в киевской студии «Радио Свобода» с народнодепутатом Украины Тарасом Черноволом. Беседуем о ситуации, которая сложилась в украинской политической жизни после того, как президент Виктор Ющенко издал уже второй указ о распуске парламента страны. И, как известно, вот после этого представители партии регионов, в частности, как раз первым был Тарас Черновил, выдвинули идею импичмента президента Украины. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете присоединиться к нашей беседе. 8-800-200-22-12 – это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы, а мы, собственно, продолжим нашу беседу. Вот выборы будут вообще внеочередные?
Знаете, я думаю, что не будет. Я не могу сформулировать, почему, но поддаваться на абсолютно неконституционные действия, которые мы видим, президент все равно избегает решения Конституционного суда. Оно все равно будет против него. Даже если мы войдем в избирательный процесс, ну, через 3-4 недели будет новое решение, которое все остановит. Он будет еще там, еще что-то издавать. Ну, знаете, я посчитал время, он до конца этой каденции может еще 60 указов издать о распуске Верховной Рады.
Не больше?
Нет, больше не успеет, наверное, все-таки. У него где-то передвижительность один в месяц. Плюс какие-то паузы все-таки на отпуск нужно сделать. Ну, пожалейте, главное, журналистов пожалейте парламентских.
Не надо жалеть журналистов. Журналисты для того и работают, чтобы вообще происходили какие-то события.
Но все-таки, в любом случае, есть куча препятствий, о которых сам президент говорил совсем недавно, когда выходил на вот этот момент, я отсрочить готов, я готов перенести, но не было второго указа. Он сказал, нужно принять ряд законов для того, чтобы выборы были возможны. Мы ведь помним, как писался закон о выборах народных депутатов. Как всегда, на зубу дня, чтобы успеть к очередным выборам. Мы помним, кто были авторы. Тоже Юрий Ключковский с нашей Украины. И я в том комитете был, где писали этот закон. Да я по своей простоте душевной в этот раздел по досрочным выборам хотел внести порядка 30 или 40 правок для того, чтобы можно было реально провести досрочные выборы. Потому что мы все говорили, ну, невозможно по этому закону их провести, просто физически невозможно. А мне ответили наши украинцы, да ладно, когда они там будут, никогда их не будет. Пусть будет хотя бы так, чтобы потом не было проблем при принятии закона. Вот и получили ситуацию. Провести невозможно. Другое, профинансировать. Можно финансировать выборы только в одном единственном случае, если есть изменения в закон о государственном бюджете. Есть прямая норма Конституции, 95-я статья, если я не ошибаюсь, где написано, что на общегосударственные, общеобщественные цели можно выделять деньги только согласно закону о бюджете. Можно из внебюджетного фонда, как предлагают наши украинцы, профинансировать стихийные бедствия или определенные региональные программы на ликвидацию стихийных бедствий. Все. Если мы внесем в Конституцию пункт, что любой указ президента – это стихийное бедствие, ну тогда все понятно, тогда с небюджетного. Иначе нельзя. Тут Верховная Рада имеет право не проголосовать, и выборы заблокированы, поскольку нет законодательной базы, чтобы запретить. А депутат, я напомню, не несет ответственности за действия, которые он делает в рамках своих депутатских полномочий. Вот и все.
Но ведь тут ведь проблема в том, что нет точного понимания, что может Верховная Рада после того, как она распущена президентом страны.
Знаете, может все, поскольку Верховная Рада непрерывно действующий орган. Есть две статьи Конституции, где четко об этом написано. Одна статья, где написано, что полномочия депутатов продолжаются в случае досрочного
приглашения Верховной Рады до
принятия присяги новым составом. Да. В другой статье четко написано о том, что полномочия депутатов прекращаются одновременно с полномочиями Рады. Все. Четкие формулировки Конституции. Верховная Рада имеет определенные функции, которые требуют непрерывности работы. Скажем, объявление военного положения, чрезвычайного положения, которое вводит не президент, а только Верховная Рада. Другие функции подобные. И если президент уходит в отставку досрочно, его функции положены на определенное лицо, на председателя Верховного Совета. А функции Верховной Рады не возлагаются ни на кого. А эти функции непрерывны. Так что таких моментов просто быть не может.
Давайте послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, это вы.
Здравствуйте. Виталий. Это Виталий Черновил, так?
Так,
депутат. Так. Я вот что хотел сказать. Я с самого начала наблюдал за этим Верховным Советом Украины. Он же был обречен в самом начале. Вы помните, когда коммунисты захватывали трибуну, никого не подпускали? Так, нет?
Ну, знаете...
Кем я это разговариваю?
Ну, вы с нами разговариваете, да, просто задумались о каком периоде. Понимаете, Верховный Совет Украины существует уже, слава богу, как...
Вот нынешний.
Вот нынешний, да.
Да, он в начале, Виталий, помнишь, он был обречен, и там коммунисты трибуну захватывали, что делать. Это самое, Ющенко, джентльмен. Вот. Если вот смотрите, как Лукашенко разделался своим Верховным Советом.
Да-да, я понимаю. Вот действительно Лукашенко поступал по-другому, безусловно.
Он джентльмен, это отношение. Вот.
Понятно, да, понятно.
А вот мне непонятно позиция вот этого Черновила.
Ну, он вам ответит.
Хорошо, я тогда отвечаю.
Ну, во-первых, действительно, я должен сказать, Тарас, что слушатель прав в том смысле, что, конечно, если вспомнить, как при Ельцине и при Лукашенко решались проблемы с парламентами, то президент действительно джентльмен.
Хорошо, а теперь давайте смотрим на некоторые моменты. Ну, во-первых, в этом созыве коммунисты никакой трибуны не охватывали. Наш слушатель спутал с прошлым созывом, когда действительно коммунисты там выступали против НАТО, против других вещей, и там действительно были ихние блокировки трибуны. В этом созыве этого просто не было. Я не знаю, почему. Из-за того, что кто-то там захватывает трибуну, парламент обречен. Ну, скажем, Бют в начале этого созыва пробовал там, помните, свистульки, все, мы от них отгораживали, удерживали, и все нормально дальше работало. В каждом созыве, в каждом парламенте, в том числе даже британском, самом вычурном, тоже кто-то где-то бьется. Бог с ним, это мелочи. Теперь, что касается джентльмена Ющенко и не джентльмена Лукашенко и Ельцина. Давайте вспомним один маленький момент. Как бы мы ни относились к Лукашенко, но реально-то, увы, у него есть пусть дутый, пусть не демократически добытый, пусть манипуляциями, но рейтинг значительно больше доверия людей, больше половины доверия той же самой Белоруссии. Мы можем этим возмущаться, но это есть. У Ельцина в тот период доверие избирателей в России, людей, граждан России, было тоже намного больше, в десятки раз больше, чем у тех путчистов. А теперь давайте вспомним о Ющенко, который пришел с 52%, потом сумел возрасти в поддержке, в него поверили, где-то почти до 70%, и сегодня имеет своих 6%.
Тарас Челович, разве можно сравнивать с рейтингом нарушение закона? Президент так Лукашенко, вот, когда распустил Верховный Совет Беларуси, нарушил все мыслимые нарушил. Нормы закона.
И я вот возмущен, и я этим возмущен. Но Лукашенко, по крайней мере, мог рассчитывать на акцептацию большей части своего общества. Ющенко хотел бы это сделать. Я ведь говорю сейчас не о законности, я говорю ведь о реализации вот этого джентльменского, не джентльменского отношения. Знаете, я думаю, если бы Лукашенко знал, что его в Белоруссии поддерживают только 6% населения, что то же самое КГБ белорусское, украинское СБУ, вроде бы и прислуживает ему и оглядывается назад, что милиция ему отказывается служить, а армия, хотя ему подотчетно, но откровенно милиция говорит, я не буду вводить войска в государстве, я буду только исполнять то, что мне приписано Конституцией. Я не думаю, что Лукашенко так бы быстро распускал парламент, а Ельцин в таком случае стрелял бы по нему танками. Потому Ющенко джентльмен, потому что у него-то возможности ограничены. Если бы еще к этому было бы немножко больше здравого смысла, то мог бы он нормально работать с этим парламентом. Вот это постоянное недоверие. Один Виктор не верит другому и старается где-то козни ему друг другу подставлять. Знаете, виноваты обои. Но в конце концов, когда Янукович, по крайней мере, несет ответственность за экономику, то Ющенко несет ответственность за, при соблюдении конституционных процедур в стране. И он их нарушает.
Послушаем следующий звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Да, алло, это вы, да, это да, здрасте.
Глубоко уважаемый Тарас Вячеславович, позвольте вам задать такой дилетантский вопрос. Вот там угроза такого саботажа, добровольного выхода из Рады. А как ваше законодательство там смотрит? Нельзя ли, что всю Раду не переизбирать, а только дополнительные выборы объявить на место этих выбывших?
Знаете, увы, нельзя, поскольку в Украине действует полностью пропорциональная система, и просто на место этих людей объявлять выборы этих фракций нельзя. Но дело в том, что, давайте поймем одну вещь, мы вот входим в процедурные нормы, и выходит такое впечатление, что вот мы вышукаем какие-то запятые в законах для того, чтобы сохранить себя при власти. Я об этом отдельно сейчас скажу. Цель-то совсем другая. Во-первых, сохранить нормально конституционный строй в стране, а во-вторых, сохранить себя от прецедента, когда любой президент в будущем скажет, мне не нравится парламент, я его распускаю. Любая оппозиционная фракция в меньшинстве, которая проиграла выборы, заявит, мы недовольны, мы блокируем, скажем, все, или мы не даем вступить в силу новой Раде. Кстати, у того же Бюта будет такая возможность. После выборов 150 человек не принимает присягу, и Верховная Рада не вступает в силу. Вот тогда у них такие возможности будут. А что касается того, что сейчас? Согласно законам и Конституции Украины, то, что обещает сделать Бьют и наша Украина, сделать, по сути, невозможно. Я могу вдаваться в нормы, но это очень много. Это целый ряд статей закона о выборах, закона о статусе политических партий, норм Конституции. Это физически невозможно. И они это прекрасно понимают. Это все очередное шоу. Кстати, это уже второе шоу за этот созыв.
Это примерно летом... как импичмент тогда, знаете.
Импичмент, по крайней мере, никто еще не пробовал, не вносил Ющенко проект постановления про импичмент. Сейчас уже зарегистрирован. К Кучме, вспомните, имея 150 голосов, оппозиция каждый квартал поднимала вопрос о импичменте. И вспомните, как та коалиция, то большинство кучмистское, как оно этого боялось, как они этому противодействовали. Так что это серьезный и политический, и юридический инструмент. А что касается вот того, что делает оппозиция, вспомните июнь или июль, по-моему, когда Бук Тимошенко уже заявлял, что он не слагает себе депутатские полномочия. Один такой глупец, как Тарас Черновил, за свои личные деньги купил 130 желтых роз прощания, разрушил всех их, каждому бютовцу на его рабочий стол, они взяли и вернулись.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вас беспокоит слушатель Сергей из города Москвы. Как вы считаете, а возможно ли назначение референдума о доверии Раде и президенту Украины? Подобный был в России, и он, может быть, поможет решить и вам эту проблему.
Да, кстати говоря, совсем забыл, боже мой, действительно. Слушайте, совершенно прав. Ведь это же был референдум, который, кстати, предшествовал парламентско-президентской конфронтации, так называемой «да-да-нет-да». И там большинство избирателей поддержало президента, а не съезд народных депутатов. Что, кстати, дало президенту возможность потом жестко действовать.
Да. Но давайте вернемся снова к украинским реалиям. Украина немножко другая и избирательная, и политическая система, конституционная система. И, кстати, немножко другая ментальность. Мне кажется, может быть, я не прав, и меня тогда русские слушатели могут исправить в этом, но мне кажется, Россия более тяготеет к президентской форме, к уважении мудрой, сильной, определяющей какой-то личности, которая руководит страной. Иногда это может быть ошибка, иногда это может быть проблема. Но все-таки большинство народа это было тяготение. Украина
там
всю
на
историю...
Там на референдумы были чисто ценностные вещи.
Может быть, но давайте все-таки вернемся к вопросу подтверждения полномочий на референдуме. В Украине всегда была система больше парламентская. Не признавалось, даже гетьман избирался регулярно казаками, посыпался пеплом голова, чтобы он помнил, что откуда он пришел и куда он вернется. Что касается референдума, его провести уже нельзя. Хотя это была бы хорошая идея, и мы были бы заинтересованы о референдуме по доверию и Верховной Раде, и президенту. Мы были бы только за. Но уже Конституционный суд Украины в 2000 году, когда Кучма хотел таким способом избавиться от парламента, ему это запретил. Кстати, тогда Кучма это и исполнил. Было сказано, что любые вопросы выборов расписаны в Конституции и в законах и исполняются только так, как написано в Конституции и законах. Нельзя референдумом прекращать любые полномочия.
То есть фактически можно сказать, что в любом случае все замыкается на взаимоотношениях судебной власти.
Знаете, замыкается на две вещи. Первый – это Конституционный суд, которому все-таки придется вынести решение. И президенту не удастся уже, может, в пятый раз, может, где-то осенью или следующей весной, он таки уже нарвется на вердикт суда. Я думаю, что тогда уже очень много людей созреет к идее импичмента, если он будет дальше продолжать. Или положительный момент, как, на мое мнение, самый лучший – это когда президент и другая сторона, премьер-министр, спикер парламента, все-таки найдут себе мужество сесть за круглый стол, отбросить понятие ультиматума. Мы не ставим ультиматумы. Кстати, наша сторона не ставит ни одного ультимативного требования. Мы говорим, пусть будет решение Конституционного суда, и мы не будем никаких препятствий после этого делать президенту, если оно будет не в его пользу. Мы признаем его дальше президентом, он работает, никакого импичмента. Он только перестает делать вот эти авантюры по распуску Верховной Рады и вставлении палок в колеса коалиции и правительству. Мы со своей стороны готовы на себя взять порядка двух десятков обязательств. Изменить действительно узурпационные, я согласен, принятые при поддержке Юлии Тимошенко пункты закона о кабинете министров. Это нужно сделать. Действительно зафиксировать, чтобы никогда не можно было наращивать коалицию за счет индивидуальных членов. Целый ряд других пунктов. Но когда президент входит в вкус, последние требования ультимативные, они уже выходят за всякие рамки. Там уже десятки законов, требований, какие вообще к этому кризису не имеют никакого отношения. Все, что президенту хочется, мы должны принять. Это называется компромисс.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите.
Алло.
Да, это вы.
Добрый день. Вы слышите меня?
Да, да, конечно.
К вашему гостю два вопроса.
Давайте.
Во-первых, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что российский президент поздравил до окончания выборов одного из кандидатов, по-моему, президента? Это первый вопрос.
Угу. Вот. И второй.
Господи, волнуюсь. Второй вопрос. Да, какие из российских политиков сейчас, кому запрещено въезжать в Украину и почему? И каким российским политикам снова разрешено въезжать в Украину и почему? Спасибо.
Значит, что касается поздравления со стороны президента Путина, а знаете, я, будь бы я на его месте, я бы мог поступить так само. Это было немножко поспешно, до решения Центральной избирательной комиссии. Наверное, да. Но вот я себе представляю, Путин вызывает к себе кого-то из своих служащих и говорит, как там по украинской конституции, по законам, это уже окончательное решение. Те быстренько берут закон о выборах президента Украины и говорят, да знаете, там написано, что нельзя оспорить решение выборов, чтобы не было. Он говорит, значит, избранный Янукович, поздравляем Януковича. А потом оказывается, что в Украине, если есть Майдан, если есть давление, если прилетают президенты, там, сенаторы, там, кстати, из России, Немцов, другие, выступают на Майдане, что запрещено украинской конституцией влияние на внутренние события в Украине.
Нельзя выступать на Майдане?
Нельзя вторгаться и принимать участие в активной пропагандистской деятельности в избирательный период.
Это же было уже не избирательно.
Уже потом оказалось избирательно, и они дали выступали. Да. Немцов принимал участие до самого конца, скажем. И когда это все происходит, оказывается, Украине можно изменять законы, и оказывается, закон может и не действовать, и суд может действовать не на основании закона. Вот такие штуки в Украине бывают. И я думаю, что Путин, наверное, поспешил, но в принципе это действовало он согласно украинским законам. Теперь, что касается российских граждан, по крайней мере, политиков, которым запрещено въезжать. Запрещено въезжать за Тулину, за ряд выступлений во время федосийского кризиса, когда, увы, руководство Украины нарушило определенные законы Украины и требовало, чтобы были допущены подразделения войск разных стран, в том числе и НАТО, на учения без решения Верховной Рады. Вот основной пункт, это было неконституционно. Мы за эти учения, кстати, наша фракция после этого проголосовала за это и поддержала такой закон, когда уже действовал парламент. Тогда Затулин выступил на митингах. Я не слышал его выступления, я не читал стенограммы. Если там состав действий, которые требуют лишения права въезда в Украину или нет, я не готов комментировать. Но было другое. Я слышал заявление господина Жириновского. Но извините, но это уже вне всякой критики. Человек, который заявляет, что он разделит Украину и все дозвучает, эта река на Западной Украине отойдет к России, остальное плюс отходит Польше и тому подобное. Знаете, за это нужно запрещать въезд в Украину. Это угроза территориальной целостности, пусть даже заявленной. Но вот Жириновский интересная вещь. Ему запретили, но в тот день, когда он заявил, что он поддерживает идею Ющенко о распуске парламента, не дожидаясь даже дольше, в тот самый день, за 3 часа, СБУ снял любые запреты и сказал, пусть Жириновский въезжает, он уже друг Украины. Вот такие интересные друзья у нашего президента.
А вообще есть смысл применять меру, такую как въезд или не въезд граждан стран, которые фактически не имеют визового режима? Мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда действительно то российские граждане не пускают на Украину, то украинские граждане не пускают в Россию.
Знаете, я думаю, что это все-таки излишнее. Мы очень часто это задействуем, по крайней мере, в отношении политики на политических основаниях. Вот, скажем, то же самое, что было связано с Порошенко. Там и бизнес-основания, но главное, Порошенко не поддержал в определенное время ориентацию Виктора Ющенко на те действия, которые ему подсовывала Юлия Тимошенко. Кстати, если мы сегодня говорим, кто в Украине отслеживает линию Путина, давайте посмотрим на Тимошенко. Дестабилизация ситуации в Украине, нейтрализация правительства действующего, определенный хаос, при ком российские предприниматели, особенно огромные сильные структуры, государственные олигархи в Украине чувствовали себя очень хорошо. То при той же самой Тимошенко. Так что, когда только Порошенко восстал против Тимошенко, ему вдруг запретили въезжать в Россию. Вот тоже интересные фокусы. Так что я думаю, что нужно отойти от этого. И если установлено судом реальное преступление, вот тогда и нужно запрещать. А на основании каких-то оценочных фактов, я считаю, это излишне. И пусть даже тот самый Жириновский, пока не доказано судом, что он делал преступление против Украины, пусть въезжает. И пусть там Порошенко плюс другие тоже въезжают в Россию, я не вижу в этом проблемы. Преступники, доказано судом, все, барьер.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Александр из Петербурга.
Здравствуйте, Александр.
У меня вот какой вопрос. Значит, знакомо ли вашему украинскому гостю стихотворение Бродского, одно из последних, очень антиукраинское, с другой стороны, антологическое, в том смысле, что, ну, я не буду его цитировать, просто оно действительно антиукраинское. Значит, это первый. И второй вопрос. Вот политика – это политика, да, в политической системе координат все понятно. Но антологически Украина все-таки почувствовала самостоятельность, самостоятельность нации. Мне все-таки кажется, что это разделенная нация, что, так сказать, пусть не доказывает, что украинский...
Разделенная с кем?
Разделенная, настоящая Украина, это западнисты, а что касается, так сказать, Донбасса, это все-таки русская нация и продолжение русской нации. Вот насколько ваш гость, я этот вопрос, это не то, что не политкорректный, это вопрос онтологический в том смысле, что как бы мы ни выстраивали границы, все равно рано или поздно по самосознанию сольется. Вот насколько украинская нация самодостаточна, сейчас может себя считать украинской нацией.
Мы тут, Александр, видите, сидим, а вы считаете, что западные украинцы, к которым Тарас условно, на самом деле, относится, потому что у него отец киевлянин,
по происхождению центра Украины. Но родился и всю жизнь прожил на западе Украины.
На западе, да. Ну вот у меня тоже корни черкасские, между прочим, да. А я родился в Киеве. И мне всегда казалось, что украинцы там.
Ну, знаете, там, а я вспоминаю Василия Стуса, гениальнейшего украинского поэта Донбасс. Вспоминаю Вадима Рассасюру, тоже гениальнейший украинский поэт Донбасс. Можно продолжать непрерывно.
Да, кстати говоря, стихотворение Иосифа Бродского, на которое ссылался радиослушатель, оно не казалось Галиции, оно как раз казалось центральной Украины. Там поэт, который действительно был достаточно жестко настроен по отношению к украинской независимости, который во многом в политическом смысле был пленником Российской имперской идеи, он был из Санкт-Петербурга, да? Он не видел Запада или даже Юго-Востока, он видел центр.
Я вам скажу, я зачитывался более старыми русскими писателями, более давними, Цветаевой, Ахматовой, Мандельштамом, более тем периодом. Бродского я знаю не настолько много. Я его читал более хрестоматийно, то есть я с уверенностью могу сказать, что более сотни-полтора стихотворений поэзии Бродского я не читал. Это стихотворение, о котором вы говорите, ну, по его смыслу, мне не попадалось. Может, это к лучшему, чтобы где-то не перекрывать себе восприятие этого прекрасного автора.
Ну, теперь, конечно, поэзия и политический манифест — это очень часто разные вещи.
Да. Что же касается, знаете, целостности и нецелостности государства. Вот в Украине когда-то выбросили один момент, который назывался национальность. И в паспорте этого нет. Это не фиксируют в анкетах, стараются избегать. А в свое время, где-то на самом начале независимости, оказалась интересная вещь. Когда при переписи населения или там сверке какой-то, оказалось, что в определенных восточных областях было 90 с чем-то процентов украинцы и так само где-то 90 с чем-то процентов русскоговорящие. Русскоговорящие украинцы. Мне кажется, вот это и есть то самосознание. Они определяют себя с этой землей, и это была очень большая ошибка господина Ющенко, там, других людей, которые попробовали вот этот принцип этой страны, этого народа сузить к этническому, даже не просто этническому, а только языковому принципу. И вот этим навязыванием...
Это, разбудить... наверное, называется этнолингвистическое, наверное.
Да, наверное, да. Все-таки именно к этому. Я вот помню те провокации, которые были весьма глупы. Когда в Луганск при Ющенко заместителем губернатора по гуманитарной сфере направляют со Львова человека, который никогда не был на востоке Украины, который не уважает тех традиций, не понимает тех людей, львовского руховца, который во Львове-то еще следствие по нему не закончилось за определенный там состав преступления. И он начинает в Луганске заявлять, что вы тут говорите на второсортном языке, вот вы тут вспоминаете Ворошилова, бывшее название Луганска, Ворошиловград, вы ему там преклоняете, так вы так само Геббельсу можете поклоняться, прочие вещи. Знаете, Луганская область, которая была, возможно, на востоке Украины самая толерантная в языковом национальном вопросе, она взорвалась. И там начались идеи сепаратизма, там начались другие вещи. Вот политики делят. Мне кажется, полноценность, объединенность всего народа, всего государства есть. И есть объединенность в определенной мере вокруг идеи независимости и элит. Вот, скажем, восточноукраинские элиты, они ведь намного больше сориентированы и на целостность государства, и на Западную Европу, чем, скажем, западноукраинские. Вот там, мне кажется, больше такой вторинности и подлежащести есть у них, поскольку они ориентировались больше на Россию, чем, скажем, те элиты, которые сегодня в Луганске или в Донецке.
Как это? Как они как могут?
А возьмите, куда инвестируют деньги и где работают те же самые украинские там олигархи, промышленники с Донбасса. Они едут в Польшу, в Чехию, в Словакию, в Францию вкладывают свои деньги в бизнес, там, в промышленность. А куда вкладывает винничанин, это, так скажем, средний запад Украины, Порошенко? Все в Россию. Куда
он едут... просто производит шоколад. Россия любит еще... сладкое.
Ну, я думаю, в России кроме него было кому шоколад производить. Я все время вижу какую-то рекламу, то кремлевский, то еще какой-то, и говорят, что очень вкусный.
Ну, на Украине хороший шоколад, раз.
Ну, наверное.
Не будем
я
отрицать,
не буду, этого не буду отрицать, хотя да. Я сладкого не ем. Но он и автобусы производит уже на Волге, по крайней мере, строит предприятие. Куда едут искать для себя, своего бизнеса предложения львовские промышленники? Не на Запад. В Европу они не едут, они едут в Россию. Куда едут на заработки в основном? Они тоже в Россию.
Ну, все-таки они едут в европейские страны.
Европейские
тоже,
это
люди по-разному ездят.
Да.
Но должен сказать, что, возможно, это проблема продукции. Послушай, то, что ведь на самом деле одно дело купить металлургический комбинат в другой стране, а другое дело предложить свою продукцию. Вот когда предлагаешь продукцию, естественно, приходится идти на восток, согласитесь? Потому что там это могут купить.
Не, ну знаете, а я наведу один еще пример. Вот все время говорят, что партия регионов, она там пропутинская, пророссийская. Ну, нашим слушателям в России, может быть, это будет немножко странно, поскольку они тоже уже в этот стереотип пошли. Но я вам напомню один момент. Вот скажем, люди, которые сегодня окружают Ющенко, его секретариат, Совет национальной безопасности и обороны, это все бизнесмены, миллиардеры, которые... делают свой бизнес только в России, исключительно в России. Скажем, первый заместитель секретаря РНБО, мы были удивлены, когда узнали, что он призначен на эту должность, мы думали, что у него уже давно российское гражданство. И другие, они очень зависимы от российского президента.
Ну, давайте вот мы на этом должны будем остановиться, потому что скажут, что вы, значит, не путинская партия, а президента Украины, путинское окружение. Этот парадокс требует отдельной программы.
Наверное.
Сейчас мы на нем закончим, да. На самом деле, потому что уже конец эфиров. Напомню, что нашим гостем был народный депутат Украины от партии регионов Тарас Черновил, вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сейчас, по окончании нашего эфира, в программе «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шарый. День трагических совпадений. Скончались великий музыкант Мстислав Ростропович и знаменитый актер Кирилл Лавров. Спор вокруг мемориала в Таллине обернулся ночными погромами и острейшим кризисом в отношениях России и Эстонии, и другие темы сразу по окончании нашей программы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир.